«Ну, конечно же, мы позволим, позволим», — милостиво промолвил царь и хлопнул в ладоши с такой силой, что искры, посыпавшиеся у него из пальцев, осветили серебряные стены. От этого державного жеста пронесся к тому же вихрь, остудивший разгоряченные головы обоих искателей приключений. Через минуту шестеро гвардейцев в белых с золотом мундирах уже вели Трурля и Клопауция по извилистому коридору, подлинному меандру, напоминающему внутренность какой-то окаменелой рептилии. И не без облегчения конструкторы увидели себя внезапно в огромном террариуме под открытым небом. Вокруг на старательно ухоженных газонах лежали охотничьи трофеи Жестокуса, память о давнишних и совсем недавних расправах. Ближе всего лежал, уставив саблезубой мордой в небо, рассеченный почти надвое гигант. Его корпус защищали броневые плиты, чешуей налегавшие друг на друга. Задние лапы, необычайно длинные, сконструированные, очевидно, для огромных скачков, покоились на траве подле хвоста. В хвосте отчетливо виднелся самопал с наполовину опустошенным магазином. Признак того, что чудовище не сразу и не без боя поддалось грозному царю. Свидетельствовал об этом также желтоватый лоскут, свисавший с клыков при открытой пасти. Трурль распознал в нем голенище сапога, какие носили царевы доезжачие. Рядом располагалось другое пугало, змеевидное, с множеством коротких крыльев, опаленных выстрелом. Электрические внутренности чудовища разбрызгались в медно-фарфоровую лужу. Дальше еще одно чудовище растопырило сведенные судорогой ноги, подобные колоннам. В его пасти играл с легким шелестом парковый ветерок. Были выставлены здесь и останки на колесах с когтями, и на гусеницах с огнеметами, рассеченные до мозга костей, которым служила им мешанина проводников. Покоились безглавые броненосцы с приплюснутыми башенками, разорванными атомным ударом, и станожки, и пузатые чудища с многочисленными запасными мозгами, разбитыми все до единого в битве, и страшилища, прыгавшие на поломных ходулях телескопических лап, и какие-то маленькие ядовитые твари, которые могли, очевидно, то рассыпаться яростной стаей, то сплетаться в оборонительный шар, ощетинившийся черными отверстиями стволов. Но и эта хитрость не спасла ни их, ни их создателей. Сквозь шпалеры этих-то обломков, нетвердым шагом, в торжественном, чуть траурном молчании, будто готовясь к похоронам, а не к бурной изобретательской деятельности, и проходили Трурль с Клопауцием, пока не достигли конца, наводящий ужас галереи царских побед. У ворот, у подножья белой лестницы, их ожидал Колымага, однако драконы, которые снова везли их по гулким улицам назад в загородную резиденцию, показались им теперь не столь ужасными. А когда друзья остались одни в комнате, обитой алой и бледно-зеленой материей, за столом, прогибавшимся от драгоценностей и заботливо приготовленных напитков, у Трурля, наконец, развязался язык, и конструктор стал обидными словами честить Клопауция, утверждая, что тот проявил излишнюю прыть, согласясь на предложение распорядителя охоты, и тем самым навлек на их головы беду, словно у них не было возможности спокойно пожинать дома плоды достигнутой славы. Клопауций не промолвил в ответ ни словечка. Когда же гнев и отчаяние Трурля поуменьшились, и, обессилев от брани, он скорее рухнул, чем уселся, на роскошную козетку из перламутра и закрыл глаза, подперев голову руками. Терпеливо выжидавший Клопауций отрывисто сказал: «Нечего, надо приниматься за работу». Эти слова как бы разбудили Трурля, и друзья тут же принялись обсуждать различные возможности с полным знанием самых сокровенных тайн искусства кибернетического конструирования. Они быстро пришли к согласию, что важнее всего не панцирь и не сила чудовища, которое им предстоит построить, а его программа, то есть алгоритм сатанинского действия. «Эта тварь должна быть поистине родом из преисподней, сущий дьявол по натуре», — сказали они себе, и хотя не знали еще, как этого достигнут, сердца их забились радостней. А когда конструкторы уселись проектировать бестию, которой требовал жестокий монарх, работа у них спорилась, так что просидели они целую ночь и целый день, а затем еще одну ночь, после чего отправились пировать. И пока полные до краев лейденские банки ходили между ними, друзья настолько уверились в своем успехе, что стали ехидно, по-заговорчески перемигиваться, дабы не могли заметить это услуги, справедливо почитаемые ими за царских соглядатаев. Друзья не говорили при них ни о чем, касающемся работы. Лишь хвалили громовую крепость напитков и отличный вкус электриационной подливкой, которые подносили им вертевшиеся елой лакеи во фраках. Только после ужина, выйдя на террасу, откуда открывался вид на весь город с его белыми башнями и черными куполами, утопающими в зелени, Труль сказал Клопауцию. «Дело еще не выиграно, ведь оно непростое».
«Что ты хочешь этим сказать?»
Из осторожности шепотом, но вместе с тем живо спросил Клопауций. «Видишь, в чем тут загвоздка? Если царь уложит эту механическую скотину, то, сочтя, что его желание мы не выполнили, не колеблясь, исполнит обещание, которое я назвал бы колодезным. Если же мы хватим через край, как ты думаешь?»
«Не понимаю. Если царь не уложит зверя?»
«Да нет же. Если зверь его уложит, дорогой коллега, то тот, кто унаследует власть после царя, быть может, не оставит этого дела безнаказанным».
«Ты думаешь, нам придется держать пред ними ответ? Наследник трона бывает обычно рад, когда трон становится вакантным».
«Конечно. Однако наследником будет сын царя. А займется ли он нами из-за любви к отцу или по той лишь причине, что этих действий будет ожидать от него двор? Для нас мало разницы. Ну что ты на это скажешь?»
«Об этом я не размышлял». Клопауций угрюмо задумался и буркнул. «Перспектива и правда не из веселых. Ни туда, ни сюда. А ты видишь какой-либо выход?»
«Можно построить зверя, который будет многосмертным. Когда царь поразит его, зверь падет, но тут же восстанет из мертвых. И вновь царь начнет охотиться, вновь настигнет зверя, и это будет продолжаться, пока царь не устанет.